Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В эфире и в интернете новый эпизод из цикла Владимира Абаринова «Трудности перевода», посвященный влиянию русского театра на Америку. В сегодняшнем эпизоде цикла Владимира Абаринова «Трудности перевода» речь пойдет о судьбоносной для американской культуры и важной для русского театра встрече МХАТа с американскими зрителями. О том, какой сенсацией она обернулась, как проходила и чем закончилась, мы сейчас и услышим. Но сперва несколько слов о контексте. Театр в Америке, как, собственно, во всех англоязычных странах, это прежде всего Шекспир. Его ставят все и всюду, а не только профессионалы. Еще при жизни Барда, рассказывает в его замечательной биографии Питер Акройд, английские моряки показали самодеятельного Гамлета туземцам экваториальной Африки с большим успехом, хотя те не понимали ни слова. Нечто похожее, если верить Марк Твену, происходило в провинциальной Америке. Во всяком случае, в Гекке Фине шарлатаны угощали публику таким якобы шекспировским монологом. Быть или не быть, вот в чем загвоздка. Терпеть ли бедствия столь долгой жизни, пока Бирмингемский лес пойдет на Дунсинан, или против моря зол вооружиться, Макбет зарезал сон, невинный сон. Вот отчего беда так долговечна. На самом деле Шекспир с самого начала Американской Республики играл огромную роль, ибо считалось, что его драма обучает риторике, без которой невозможна демократия. Тень великого Шекспира в определенном смысле тормозила распространение нового театра. Так или иначе, Мельпомена была золушкой в семье здешних муз. Америка сильно отставала от Европы, переживавшей на рубеже 19 и 20 веков театральную революцию, особенно в России. Только накануне знаменитых гастролей МХАТа в Америке, о которых сегодня пойдет речь, появились так называемые маленькие театры, где работали в основном любительские труппы с экспериментальным репертуаром. Один самый знаменитый театрик до сих пор стоит в Провинстауне. Я там смотрел «Кто боится Вирджинии Вульф» Эдварда Олби в полусамодеятельной постановке, которая понравилась мне больше фильма самой Элизабет Тейлор. Вот такую театральную Америку поразил Станиславский. Считается, что именно в США система, или как ее здесь называют, метод Станиславского, произвел решающий переворот в актерской игре. Генри Фонда, Джеймс Стюарт, Пол Ньюман, Мэрилин Монро и бесчисленное множество других звезд прошли через обучение по системе Станиславского. С этим спорить не приходится. Но у меня есть сомнения по поводу результатов. Дело в том, что из одного корня выросло два дерева, разительно отличающихся друг от друга, как сосна и береза. В каждой культуре есть великие актеры, но велики они по-разному. Прожив больше 40 лет в Америке, я стал сильнее реагировать на различия в актерской манере. Речь идет об эмоциональном уровне. Американцы в целом играют тише, реже рвут страсти в клочья и чаще прячут чувства, позволяя о них только догадываться. Насмотревшись на таких актеров, ты принимаешь сдержанность за норму. Именно поэтому и Бродский, и Довлатов с таким восторгом относились к актерам Америки. Первый, Бродский, всему предпочитал цвет воды. Второй, Довлатов, уверял, что в Америке плохих актеров не бывает, ибо каждый умеет раскрыть характер персонажа без слов, одной походкой. При этом Сергей очень похоже показывал, как ходит его любимый Ник Нолте. Может быть, выскажу я осторожно свое соображение, дело тут не столько во влиянии системы Станиславского, к которой мы из-за Булгакова привыкли относиться со скепсисом, а в драматургии, ставшем знаменем МХАТа, открывшего Чехова Америки. В ней, в Америке, Чехов действительно занимает особое и сравнимое лишь с тем же самым Шекспиром место. Он не считается сугубо русским автором, как великие Толстой и Достоевский. Он просто Чехов. Именно его драма оказалась созвучной всей той принципиальной недосказанности, что отличает атлантическую эстетику. Про Чехова говорили, что в его пьесах реализм доведен до символа. Эта драма обучает театру. Она так совершенна, что ее трудно адекватно поставить. В самом деле, конфликт в чеховских пьесах неразрешим. Реплики бессодержательны, паузы значат больше слов, события ничего не меняют. Раз все по-настоящему важное нельзя высказать, то начинается танец ужимок и недомолвок, смешной и страшный. При этом чеховская пьеса включает всю жизнь, и, пройдя сквозь нее, ты становишься, если не мудрым, то умудренным. И еще у Чехова всех жалко, как у Хемингуэя, ирония и жалость. Возможно, всему этому и научилась Америка, МХАТа. Скажу одно. Безусловно, лучшая чеховская постановка, которую я видел, называется «Дядя Ваня на 42-й». Ну а теперь мы с помощью автора цикла «Трудности перевода» Владимиром Абариновым отправимся вместе со Станиславским на американские гастроли МХАТа.
В истории русско-американского культурного взаимодействия есть удивительные страницы. Одна из них – рождение американской актерской школы. Эта школа – родная дочь системы Станиславского. Казалось бы, ну какая система? Что это вообще такое? Как сказано у Булгакова, если Людмила Сильвестровна не может играть, никакая теория ей не поможет. Разве до приезда Станиславского в Америке не было театров и актеров? А как же стрелявший в Линкольна актер Джон Уилкс Бут, блиставший в шекспировских ролях? А Джон Берримор, американский Гамлет, создавший в кино незабываемый двойной образ доктора Джекила и мистера Хайда? Тем не менее, дело обстояло именно так. В отличие от Европы, которую Чеховым было уже не удивить, где был свой яркий театр и своя яркая драматургия, в Америке Станиславский и его театр произвели фурор. Как же это все произошло? В сентябре 22 года труппа художественного театра во главе со Станиславским отправляется на гастроли за границу. Сначала Берлин, потом Прага, Загреб, наконец Париж, из Франции в Америку. Интерес к театру огромный. Станиславского одолевают интервьюеры. Его везут по городу с полицейским кортежем с мигалками, как сказали бы мы теперь. А тогда мигалок не было, полицейские просто свистели в свисток. А он, едва поселившись в гостинице, продолжает репетировать спектакль «Царь Федор Иоаннович». Скачал он в главной роли. Спектакль не новый, прошу заметить. С этого спектакля МХАТ начался. Сам Станиславский играет князя Ивана Петровича Шуйского. Последняя репетиция заканчивается глубоко за полночь, уже в день премьеры. Успех громадный. Овации, восторженные рецензии, причем на каждый спектакль – паломничество американских актеров. Они приходят учиться, понять секрет этого успеха. Это, кстати, очень американский подход к делу. Если они чего-то не умеют, они идут учиться. И при этом свято верят в то, что научить и научиться можно чему угодно. Рассуждения о каком-то иррациональном начале их совершенно не убеждают. Для разговора об американских гастролях МХАТа и об их последствиях и для МХАТа, и для Америки я пригласил своего давнего друга и коллегу Леонида Велихова, автора и ведущего программы «Культ личности». По своей первой специальности он театровед, кандидат искусствоведения. Мы с ним почти ровесники. Я сейчас остыл к драмтеатру, он перестал цеплять меня за живое, но в юности я был заядлым театралом. Тогда в МХАТе еще шли чеховские пьесы в постановке «Основоположников». Я, надо сказать, никогда не понимал и не любил драматургию Чехова, но очень хотел понять. И вот я смотрел и ничего не понимал. Билеты в МХАТ тогда продавали в нагрузку к другим популярным театрам. Спектакли были такие заезженные, они держались, ну, чисто на актерской технике. В них совершенно не было вот этой магии театра, которая тогда для меня была в спектаклях Эфроса, Завадского, Гончарова. Леня, вот скажи, а тебе когда-нибудь удалось почувствовать режиссуру Станиславского так, чтобы она тебя по-настоящему взволновала?
Меня-то она еще как зацепила, хотя по понятным причинам постановки Станиславского и Немировича я не застал. И то, что шло в 60-е и 70-е годы и было подписано на афише их фамилиями, это были возобновления, реставрации. Но театр не живопись, где можно картину отреставрировать, это искусство живых людей, рождающихся сперва в живых отношениях, в живом взаимодействии режиссера и актеров, а затем обретающие полноценную жизнь и дыхание уже во взаимодействии сцены и зала. И режиссер в театре 20 века – это такой демиург театральной вселенной. Так вот, о постановках Станиславского и Немировича по тем спектаклям, которые были в афише МХАТ во времена нашего детства, в 60-е, юности, в 60-70-е годы невозможно судить. Я тоже их все в детстве пересмотрел, это была абсолютная мертвечина. Но я рос в театральной семье, и мы все жили театром. Театральные боги у мамы и отца были разные. У мамы Мирхольд и Вахтангов, у папы, который фактически вырос в семье ближайшего сподвижника Станиславского Немировича, Василия Георгиевича Сахновского. В театральном романе это председатель режиссерской корпорации Иван Александрович Полторацкий, профилем римлянина времен упадка, если я точно цитирую.
Василий Григорьевич Сахновский – прямой, отважный, честный муж. Но алкоголик он таковский, что пропил задник с мертвых душ.
И такой был за ним грех, но был совершенно гениальный человек и обожаемый. и один из немногих, кто реально помогал и любил Булгакова, и Булгаков ему платил взаимностью. То есть у папы вот с таким вот бэкграундом, конечно, его богами театральными были мхатовцы, но это не суть важно. Магическое воздействие лучших спектаклей МХАТа, как «Дни Турбиных», «Три сестры», «Анна Каренина» было в памяти у обоих. И мне родители как-то подарили набор грампластинок с записями спектаклей МХАТ 30-40-х годов. И вот тут эта магия меня коснулась своим крылом. Хотя это были всего лишь грамзаписи, весьма несовершенного качества. И я не мог оторваться. Я эти пластинки только что до дыр не заездил. И голос Николая Павловича Хмелева, Тузенбаха, Каренина, Алексея Турбина звучит во мне до сих пор. Хотя прошло 50 лет, как минимум, с последнего прослушивания. Не просто наизусть, я все интонации эти помню. «Ирина, я не пил сегодня кофе», как вот Тузенбах говорил перед уходом на дуэль, на которую он погибнет. «Дело желтенькое, спасибо, что сказал. Командировка ваша мне не нравится», это Турбин. Но в том-то и дело, что это не просто голос, слова и интонации в памяти. У меня весь полноценный образ из этого голоса соткался. Полное ощущение, что я эти спектакли видел. Вот это, как я считаю, и есть система Станиславского, самым совершенным воплощением которой, по мнению многих, был наряду с Михаилом Чеховым Хмелев.
Сейчас мы услышим этот действительно неподражаемый голос. Голос, который невозможно спутать ни с чьим другим. Отрывок из спектакля «Дядюшкин сон». В роли Марии Александровны Москалевой Ольга Книпер-Чехова. Князь Николай Хмелев. Запись 1939 года.
Зачем вы губите себя, князь? Одумайтесь. Начните опять жить в обществе, меж людей. Поезжайте за границу, князь. В Италию, в Испанию. В Испанию, князь. У вас есть друзья, кликните их, они прибегут толпами. Я первая брошу мужа и пойду за вами. Если я была еще моложе и так же прекрасна, как моя дочь, я бы стала вашей спутницей, подругой, женой вашей, если бы этого захотели.
Ну да, и я уверен, вы были и, ну да, charmant person в свое время.
Мы живем в наших детях, князь.
Ну да.
Зина отвергла уже 7 предложений, не желая расставаться с
вами. Стало быть, и она поедет с вами, когда вы будете, ну да, сопровождать меня за границу. Ну да, в таком случае я непременно поеду. И если бы я мог льстить себя надеждой...
Неужели вы считаете себя уже недостойным внимания женщин?
Ну,
молодость составляет красоту. Ну, разве Мария не полюбила старика Мазепу?
Ну, да.
И кто вам сказал, что вы старик?
Я не знаю.
Ну, появитесь где-нибудь теперь за границей, на водах, с молодой женой, с такой же красавицей, как моя Зина.
Да.
И вы увидите, какой это колоссальный будет эффект.
Ага, ну да.
Вы обломок аристократии. Она красавица из красавиц.
Да.
Да все воды сбегутся смотреть на вас. Вся Европа закричит, потому что все газеты, все фельетоны на водах заговорят по один голос.
Фельетоны, фельетоны это в газетах бывает, да. Это я еще помню.
Вернемся в Америку 23-го года. Итак, триумф театра. Но, как это ни удивительно, в разгар этого триумфа Станиславский пишет Немировичу о том, что театр, в сущности, умирает. «Надо привыкнуть к мысли, что художественного театра больше нет. Вы, кажется, поняли это раньше меня. Я же все эти годы льстил себя надеждой и спасал трухлявые остатки. Что пользы, если я или вы поставим еще 5 пьес, которые будут иметь огромный успех? Но без нас наши ученики не сумеют даже повторить постановки». Откуда это ощущение неразрешимого кризиса?
Я попробую объяснить, как я понимаю, откуда у него было это ощущение кризиса. В 20-е эти годы – это рассвет искусства, в том числе театрального, в Советской России. Все искрит. Мирхольд, Вахтангов, МХАТ II с Михаилом Чеховым, Таиров. Причем это такой тотальный рассвет искусств. Кино во главе с такими новаторами, как Зерштейн и Дзига Вертов. Живопись русского советского авангарда, литература, поэзия. Мы можем сколько угодно там критиковать последствия революции 17-го года, но эту революцию ждали. Ее ждали, предвещали и торопили молодые и даже не очень молодые гении того, что мы называем сейчас Серебряным веком. Гении авангарда, вот этого русского предреволюционного. Хотя многие все понимали наперед. Ты помнишь, как «И вас, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном, Брюсов писал. Думаю, что дело в том, что Станиславский растерялся перед этим напором и триумфом нового искусства. Он оказался на самом деле ведь в очень странном положении. Он никогда не был консерватором. Он был фантастическим новатором. Рождение художественного театра в 98 году, все представления о том, каким может быть театр, что такое режиссура и что такое актерская работа, перевернуло. Он первым открыл, что театр – это синтетическое искусство, которое воздействует тотально всеми своими компонентами. От игры актера до музыкального оформления, освещения и каких-то там шумов, по которым у него были великие специалисты, которые сверчками стрекотали и соловьями пели.
И была у него еще страсть. До ужаса любил изображать птиц за сценой. Когда шли пьесы, где действие весной в деревне, он всегда сидел в кулисах на стремянке и свистел соловьем. Ну и с вешалки еще театр начинается.
И с вешалки, конечно. И это было открытие мирового значения. Это была реформа всего театрального искусства. Он в театре совершил то, что в драматургии совершил Чехов. Но Чехов был не один. На Западе параллельно возникала новая драма. Ибсен, Гауптман, Метерлинк. А художественный театр, он был такой один. И вдруг, сам еще молодой Станиславский, в расцвете поисков, ему было в 17 году сколько? 54 года. Театру нет и 20 лет. И он превращается в глазах многих в символ традиционализма, консерватизма, только что не рутины. Художественный театр, малый театр, в опровержении которого художественный родился, это начинает упоминаться через запятую, как оплот старой культуры. Маяковский с его этим «Дома-коммуны» вместо «Хаты» массовым действием заменяет им «Хаты». Все новаторы при этом, Мирхольд, Вахтангов, Таиров, его ученики, а их ему противопоставляют как новое старому. Он вроде как уже и не нужен. Живой труп, который, значит, надо сбросить с корабля современность. Тут есть от чего растеряться. Он почувствовал себя на обочине.
Фрагмент еще одного легендарного мхатовского спектакля 26-го года «Дни Турбиных». Елена, Алла Тарасова, Шервинский, Марк Пруткин.
Уехал. И как уехал?
Кто уехал?
Ой, как вы меня испугали, Шервинский. А как вышли без звонка?
А у вас дверь открыта, Нина Васильевна, все настишь. Здравия желаю.
Но сколько раз я спросила этого не делать.
Почему?
Да мне неприятно, что вы тратите деньги.
Деньги, дорогая Нина Васильевна, существуют на то, чтобы их тратить. Вы разрешите мне снять бурку?
А если бы я вам сказала, что я не разрешаю?
Ну что ж, я просидел всю ночь в бурке у ваших ног.
Ох, какой армейский комплимент, Шерифт.
Да, это гвардейский комплимент. Я так рад, что вас увидал. Я ведь так давно вас не видал.
Если память не изменяет, то, кажется, вы были у нас вчера.
Ну, Елена Васильевна, что значит наше время вчера? Итак, кто же уехал?
Мой муж, Владимир Робертович.
Виноват, он сегодня должен был вернуться?
Да, он вернулся, но потом опять уехал.
Надолго?
Какие чудесные розы, Шервинский.
Виноват, надолго?
Да, так месяца на два.
На два месяца? Боже мой, как печально, печально, Ирина Васильевна, я так расстроен, я просто подавлен до глубины души, Ирина Васильевна.
Ирина Васильевна, Николаевич, вы так бурно радуетесь.
Нет, вы не поймете, Ирина Васильевна.
Вы не светский человек, Шервинский.
Нет, его, вы знаете, у меня всегда так, я расстроен, а получается, как будто бы я радуюсь. Ирина Васильевна, и так, стало быть, он уехал, а вы, стало быть, остались.
Скажите, как ваш голос?
Ну, бесподобным голосом. Вы знаете, ехал к вам, никакого голоса, но приехал. Увидел вас. Звучит, Елена Васильевна.
Вы ноты взяли?
Ну как же. Вы чистой воды богиня, Елена Васильевна.
Ну, отстаньте. Знаете, единственное, что у вас есть хорошего, это ваш голос.
Ну.
И ваше прямое назначение – оперная карьера, Шервинский.
Ну, кое-какой материал имеется, Елена Васильевна. Вы знаете, я однажды в Жмеринке пел эпиталамы. Там наверху, как вам известно, фа. Я взял вместо него ля и держал 9 тактов.
Сколько?
7 тактов, Елена Васильевна. Напрасно вы не верите. Вы знаете, у нас тогда еще рядом в отряде с сестрой милосердия служила графиня Гендрикова. Вы знаете, она так в меня влюбилась после этого ля.
Да что вы. Ну и что же было потом?
Отравилась цианистым калием. Честное слово, Елена Васильевна.
Ой, Шервинский, у вас просто болезнь, честное слово. Пожалуйста, к столу, Шервинский пришел.
В 24-м году театр, перезимовав в Европе, снова приезжает в Америку. Каждый вечер Станиславский выходит на сцену, причем часто в эпизодических ролях, чуть ли не в массовке, чтобы зарядить эту самую массовку, которую набирали на месте, своей энергией. Он очень устает. Никогда не работал в таких жестких условиях. Тем не менее, он считает Америку единственным местом, где театр способен выжить. Во-первых, потому что нигде не может быть таких сборов. Во-вторых, потому что нигде нет такой публики. Наивной, восприимчивой, доброжелательной. Сдается мне, что в Америке он нашел отдушину от спертого воздуха советской России. Америка спасла Станиславского от депрессии, уныния, разочарования в своем деле. Между прочим, Ленин умер, пока они гастролировали. Они возвращались в другую страну.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В эфире и в интернете новый эпизод из цикла Владимира Баринова «Трудности перевода», посвященный влиянию русского театра на Америку.
Станиславский и его труппа уехали из Америки в мае 24-го, а в декабре 25-го туда же, в Америку, приехал Немирович Данченко со своей музыкальной студией. Его тоже ждали с большим интересом, но первые же спектакли не произвели впечатления на Нью-Йорк, который, как писал ему Станиславский, каждый день видит и слышит лучших певцов мира. Импресарио говорит о провале гастролей и собирается их отменять. Но третий спектакль «Карменсита и солдат» – это переделанная Кармен – спасает положение.
Немирович ведь это совсем другой тип художника и режиссера, нежели Станиславский. Все-таки это прежде всего очень опытный, мудрый такой администратор и такой политик. Собственно, благодаря Немировичу во многом МХАТ и прирос к советской власти. И все сложилось. И Станиславский ведь его на те первые гастроли всячески зазывал. А Немирович не поехал, потому что он считал необходимым свое присутствие в Москве, где он налаживал вот эти вот отношения с новой властью. И вообще даже не хотел, чтобы они оставались на второй сезон. Все боялся, что это будет сочтено каким-то политическим жестом и эмиграцией. А вот когда он все отладил и выстроил, и МХАТ стал такой священной коровой советской культуры, он сам отправился в Штаты.
Будучи в Америке, Немирович получает приглашение поработать в Голливуде. Предложение исходило от Джозефа Майкла Шенка. В Российской империи он был Иосифом Михайловичем Шенкером, кинопродюсера, второго президента студии United Artists. Считается, что Шенк – прототип героя романа Фицджеральда «Последний магнат» Монро Стара, продюсера-диктатора такого, к чему совершенно не привыкли в России, где главным на площадке всегда считался режиссер. Но уже отсюда можно понять, что сработаться им было очень сложно. Немирович проводил труппу, а сам отправился в Голливуд. Его пребывание там, а он пробыл там год, оказалось совершенно бесплодным. Немирович очень быстро почувствовал несовместимость своих методов работы с кинопроизводством. Он постоянно жалуется на бездуховность, на штампы в актерской игре и режиссуре. Можно захлебнуться в банальности. Американское кино не только не воспитывает публику, а развращает ее, пишет он Шенку. А вот письмо другу Александру Южину. Америка, Саша, выжимает все соки. Она, еще не создавшая сама духовных ценностей, жадно набрасывается на все, что ей кажется для нее нужным, но платит с огромной требовательностью. Все эти россказни о легкости наживы в Америке – сплошная ерунда. Но, тем не менее, он не сидит сложа руки, пытается быть полезным. Пишет, например, сценарный план о Пугачеве. Потом увлекается мыслью написать сценарий для Мэри Пикфорд по «Снегурочке» Островского. Предлагает экранизировать «Игрока» Достоевского. Все три проекта Шенк отклоняет. Пугачева на том основании, что сюжет заканчивается казнью героя. Вот если бы Екатерина, плененная красотой Пугачева, в финале, видя его в клетке, простила бы его и дала ему свободу, Немировича такие требования просто бесят. Вот его письмо Луначарскому. Тут доходит уже до невероятных курьезов, вроде того, что Анна Каренина получает развод от самого царя и выходит замуж за Вронского, или что она уходит в монастырь. Немировичу казалось, что он придумал смешной анекдот, но «Каренину» с хэппи-эндом действительно сняли в 27-м году. Немирович пытается работать с актерами, но это совершенно невозможно, они все заняты. Бэрримор направил к нему молодую актрису Марселин Дэй, свою партнершу, чтобы Немирович прошел с ней ее роль. Марселин пришла один раз, а потом сказала, что у нее в контракте никаких лекций не предусмотрено, и пусть ей за встречи с Немировичем платят отдельно. Он ходит на съемки, пытается давать советы, режиссеры и актеры его избегают. избегают.
Он все-таки не был гениальным режиссером, ничуть не принижая достоинства Немировича, но они были в другом. В том, что вот он как-то, так сказать, умел всю жизнь художественного театра обставить. А в Америке он оказался один как перст. Чего он мог? Режиссером он великим не был. Актером он показать ничего не мог. Он показом вроде никогда и не работал. Лекции читать, тем более через переводчика. Опять же, и вся эта система, и методология, работа актера над собой. Это все Станиславский. Но мне единственное, что кажется, что может быть, я еще вспоминаю, что он как-то сказал, это тоже в каком-то интервью, что ли, он сказал, что творить можно только в России, продавать в Америке и отдыхать в Европе. Вот так вот он сформулировал.
Леня, подведем итоги. Что же дали эти гастроли Америке и что Америка дала театру?
Они пробудили интерес к этому театру совершенно нового для Америки, для России уже в ту пору не нового типа. И театру, и драматургии, потому что тот же Юджин О'Нил при всей твоей нелюбви к Чехову, но, конечно, наследник именно этой традиции. Так что они пробудили интерес к поискам театральным именно в этом направлении. А потом уже Михаил Чехов это все развил. И вот так вот это все продолжалось.
С нами был Леонид Велихов. Не только мой коллега по радио «Свобода», но и кандидат искусствоведения, специалист по истории театра. Мы слушали отрывки из спектакля «МХАТа» в исполнении Ольги Книпер-Чеховой, Николая Хмелева, Аллы Тарасовой и Марка Пруткина, а также музыку Ильи Саца к спектаклю «Синяя птица», Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения, дирижер Леонид Пятигорский. А сейчас слышим марш Моисея Вайнберга к спектаклю театра «Современник. Три сестры». 1982 год.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В эфире и в интернете звучал новый эпизод из цикла Владимира Абаринова «Трудности перевода», посвященный влиянию русского театра на Америку. Режиссер передачи Наталья Аркадьева. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.